Было уже 10 часов вечера. Жители 16-й линии, не слышав в обычный час печальных звуков шарманки, не обратили на это внимания. Зато старушка, утомленная напрасным ожиданием услышать Лучинушку, неохотно улеглась в постель лицом к стене и поминутно сморкалась. Катя изредка всхлипывала, заглушая свои рыдания в подушке, а Митя, как дикий зверь, в первые минуты своего заключения в клетке, метался за перегородкой, посылая проклятие Дарьи, злоба которой могла раскрыть и шарманщику их семейную тайну. С этого дня болезненные стоны наполнили комнату. Митя лежал за перегородкой, а старушка на диване. Катя, потеряв всю свежесть лица, ухаживала за больными, но каждое утро она их оставляла на несколько часов. Больные ждали с нетерпением ее возвращения. Иногда по вечерам в кухне слышался шепот. Старушка тревожно спрашивала, кто там. Катя отвечала ей, что соседка. Но она лгала. То была Дарья. Когда первый порыв злобы прошел у Дарьи, она сама ужаснулась своего поступка. Нет слов высказать ее отчаяние, когда она узнала о болезни Мити. Встретив Катю на улице, она кинулась ей в ноги, умоляя дать ей хоть тихонько взглянуть на ее брата. «Я тебя не буду больше мучить. Никто из вас не услышит больше даже моего имени. Только дайте мне в последний раз взглянуть на него и проститься с ним». Катя тронулась отчаянием Дарьи и вечером впустила ее в кухню. Когда ее позвал Митя, она раскрыла дверь так, чтобы Дарья могла его видеть. На другой день Дарья принесла лекарство, уверяя, что ей дал знакомый аптекарь. С этих пор все, что Дарья зарабатывала, она приносила Кате, и две натурщицы кормили больных. Дарья не разговаривала с Катей. Она вечно сидела на дровах за печкой. Но если Катя плакала, то Дарья становилась на колени перед ней и отчаянным голосом просила ее перестать. «Я всех вас загубила», — говорила она. «Я это очень хорошо знаю. Так ты лучше не плачь. Я и жить-то бы не стала ни одного дня. Да кто же станет их кормить?» И Дарья робко указывала на комнату, где лежали больные, и продолжала. «Я обманывала тебя. У меня нет знакомого аптекаря. Я на деньги покупаю лекарства. А ты одна разве можешь их прокормить? Не терзай меня. Погоди. Когда я не буду никому нужна, делай тогда со мною что хочешь». Катя слушала и переставала плакать, а Дарья ложилась на дрова за печь. Мите как-то сделалось очень плохо, он стонал. Дарья привела доктора, который, узнав, что она чужая в доме, прямо сказал ей, что ему недолго жить. Дарья едва добрела до своего обычного места и легла на дрова. Она не помнила, что потом с ней было. И когда очнулась, то руки ее были в крови и все искусаны. Клоки волос были вырваны, и каждая косточка болела у нее. Ночью, наблюдая за больными, Дарья подсела к Кате и сказала: «Хочешь, я тебе расскажу мою жизнь? Может быть, я тебе не буду противна, и если что случится, ты простишь мне? Говори. Только тише, чтоб они не услышали», — заметила Катя. «Я бы хотела, чтобы и она услышала», — тихо сказала Дарья, указывая на комнату, где лежала старушка. «Может быть...» «Да нет, уж теперь не поправишь». И Дарья отчаянно махнула рукой. Помолчав, она начала. Еще ребенком осталась я круглой сиротой. Помню только свою мать, да и то, когда уж она лежала в гробу, бледная, с распущенными волосами. Я также смутно помню богатые комнаты и игрушки, какие у меня были. Меня баловали, возили в карете. Но кто был мой отец, кто мать, я ничего не знаю, да, кажется, и никто не знает. Потом я воспитывалась у какой-то женщины, толстой и злой, которая никогда и слова мне не говорила о моей матери. Она меня била и заставляла голодать на своей кухне. Когда мне минуло 14 лет, она стала меня наряжать и выдавать за свою племянницу. Я была красива собой. Что? Веришь ли ты, а? И Дарья насмешливо заглянула Кате в лицо. «Чем больше я хорошела, — продолжала она, — названная моя тетка тем реже и реже меня била, но она строго меня держала. Я поняла свое положение и не ужаснулась его. Я так ненавидела эту женщину, что задумала ей мстить за все, что от нее вытерпела. Я понравилась одному старику, страшному богачу, и не испугалась его любви. Напротив, хитро и ловко завлекала его. Иногда мнимая тетушка трогалась моими уловками и со слезами говорила мне: «Ну, Даша, я вижу, что ты будешь мне утешением под старость». Когда моя власть была сильна над стариком, я выгнала из дому свою мнимую тетку, а вскоре отделалась и от самого старика. Я была молода, стала быть, глупа. Я так обрадовалась свободе, что не подумала о деньгах, которых много мог бы подарить мне старик. И через несколько месяцев я с ужасом увидела, что я нищая. Я привыкла к роскоши и лени, но благодаря школе моей мнимой тетушки я скоро разбогатела. У меня были великолепные экипажи, наряды, я жила в роскоши. Мне были все мужчины одинаково гадки. Я видела, что одно тщеславие заставляет их быть со мной ласковыми, щедрыми. С каждым годом я все хорошела. Глаза мои были ясны, лицо нежно и гладко, как твое. На меня даже дети заглядывались, не то что теперь. Укажи на меня ребенку, да скажи «У-у-у», так весь затрясется и голову спрячет. Я жила, как все живут из нас, как верно жила и моя мать, то есть не думая о завтрашнем дне. Иногда от скуки на меня находили минуты сострадания, и я сыпала деньгами без разбора тем, кто подвертывался под руку. В такие минуты, если я шла по улице, и нищий протягивал мне руку, я отдавала все, что у меня было в кошельке, и его немое удивление тешило меня. Вот как теперь помню, утром мне привели в первый раз твоего брата, чтоб снять с меня портрет. Я сидела на бархате, в позолоченных комнатах, разодетая в пух, все бриллианты надела на себя. Увидав меня, он ужасно сконфузился, голос у него дрожал. Бриллианты или лицо мое поразили его, не знаю. Но я в первый раз покраснела при мысли, что он может подумать обо мне и моем богатстве. Вдруг, как будто все бриллианты раскалились и жгли мне шею и руки. Я выбежала из комнаты, сняла с себя все эти вещи, сняла бархатное платье, надела белый утренний капот, сорвала белую розу, стоявшую на окне, и приколола волосы. Мне сделалось легко. Сама не знаю от чего, я долго гляделась в зеркало, как будто по предчувствию, что уж недолго мне быть такой. Когда я опять вошла в комнату, то твой брат, как дурак, глядел на меня. Не знаю от чего, но он мне понравился. Я в первый раз не чувствовала ни злобы, ни желания кокетничать перед мужчиной. Я много болтала. Мне было весело его конфузить, смотря ему прямо в глаза. Я, признаться, почти не видала таких мужчин. Мы простились до другого дня. Мне было и весело, и в то же время слезы душили меня. В этот-то вечер мне пришли сказать, что одна из моих знакомых, таких же, как и я, просит меня прислать хоть сколько-нибудь денег, что она лежит в больнице. Будь это в другой раз, я не была бы так сострадательна, но тут я расплакалась и поскакала к ней. Я посидела у ней и, возвратившись домой, вскоре почувствовала какой-то жар и головную боль. И чем бы мне лечь, я поехала гулять. В ночь у меня так усилился жар, что я лишилась памяти. Я долго лежала, ничего не помня и не видя, и в первый раз, когда я открыла свои опухшие еще глаза, кровь остановилась у меня в жилах. Я лежала в большой комнате, окруженная все кроватями. Я не верила своим глазам. Мне казалось, что я лежу в гробу. Я стала кричать, плакать, метаться, точно сумасшедшая. Верно, в припадках я царапала лицо, и потому мне завязали руки. Но было уже поздно. Когда я оправилась и узнала все, от страху, что у меня оспа, меня безжалостно все бросили, и ни одна душа не навестила меня в больнице. Твой брат сначала забегал ко мне на квартиру узнавать обо мне, но люди мои грубо обошлись с ним, и он не являлся больше. Но как бы ты думала, кто приходил навещать меня в больницу? Старик нищий. Он сидел недалеко от моего дома, и я часто ему подавала милостыню. Он мне рассказал, как сначала доктора приезжали ко мне, а потом перестали. Люди целый день сидели у ворот, шатались по трактирам, таскали мое добро. Потом меня свезли в больницу, из которой я вышла безобразной и нищей. Все, что было у меня, взяли за долги. Старик нищий приютил меня у себя. Мне смешно было глядеть на него. Тот, которому я бросала, что мне было не нужно, теперь кормит и презревает меня. Я не решалась просить милостыню, а начать прежнюю жизнь я не могла. К тому же я только и думала, что о твоем брате. Я живо его помнила, хоть видела только один раз. Я отыскала, где он жил, и подсматривала за ним. Я знала, куда и зачем он идет. Я долго не решалась показаться ему на глаза. Наконец узнала, что он задумал писать картину и что ему нужна натурщица. Я решилась идти к нему. Но как я тебе расскажу все то, что я перечувствовала, когда вошла к нему? Верно, мое безобразное лицо было страшно. Но он усадил меня и дал мне воды. Дарья улыбнулась и, опустив свое рябое лицо, спросила Катю. «Что? Я очень страшна, а?» Я после болезни только раз взглянула было на себя в зеркало, да так испугалась, что с тех пор и не смотрюсь. Не знаю, может быть, еще хуже стало. И Дарья с отвращением вздрогнула и продолжала. «Я сказала твоему брату, что я натурщица. Он так поглядел на мое лицо, что у меня сердце повернулось, и сама не знаю, отчего я засмеялась так громко, что самой страшно стало. Форма моих плеч и рук поразила его своей правильностью. За час я брала с него вдвое дешевле, чтоб другие натурщицы не отбили его у меня. Ах, что я вытерпела! Мне кажется иногда, что теперь мои страдания не так ужасны, как тогда. всякий день видеть человека, которого любишь, но сколько есть силы, и знать, что если ты проронишь одно слово, он с ужасом отскочит от тебя и выгонит вон, что мои ласки оскорбят его, и к тому ж помнить все прежнее, его взгляды, его смущение. А может быть, он уже думал тогда, что если бы эта женщина полюбила меня, а? Каково? Раз я прихожу к нему, а он сидит у стола, поддерживая голову руками так, что зажал уши. Перед ним портрет какой-то женщины. Я только заглянула и чуть не упала. То была я. Я узнала себя. Мои глаза, мой нос. Я кинулась к нему на шею, я целовала его руки, я была как безумная от радости. Мне казалось, что я больше не безобразна, что мой портрет опять меня сделает красавицей. Я все рассказала ему и даже призналась, что люблю его. Дарья глухо и скоро пробормотала последнюю фразу и с минуту молчала. Вздохнув тяжело, она продолжала. Я жила хорошо. Иногда мне было тяжело, особенно если солнце светит, да он взглянет на меня. Впрочем, я пряталась всегда в темный угол. С ним я никуда не выходила, я боялась людей, чтоб они не напомнили мне о моем безобразии. Я была ревнива, но еще бы мне думать, что он меня любит. Я мучила себя и его. Я иногда доходила до исступления, и отчаяние мое было страшно. Я часто готова была убить себя. Верно, все это надоело ему. И раз, выйдя из терпения, он мне что-то много говорил. Но я из всех его слов только одно и помнила, что мне как ножом повертывало в сердце. Ты безобразна. Ты безобразна. Эти слова как гром меня оглушили. Тут только я почувствовала страшное унижение свое. Я решилась бежать от него. Целые 3 месяца я не видала его. Обегала всех знахарок и колдунов, чтоб найти зелье приворожить его к себе. Я подкупила хозяйку его дома, чтоб она ему клала в кофе разных корешков и трав, что мне давали старые ведьмы. Этим-то временем вы приехали к нему. Известно, что в Петербурге жить дорого, особенно человеку, которому еще нужно зарабатывать кусок хлеба, чтоб учиться. А он любил писать картины. Сколько я не видела художников, ни у кого так не меняется лицо, когда он берет в руки кисть. Глаза у него так заблестят, словно 2 угля. А как глядит-то он на картину свою, когда пишет. Да, он любил рисовать. Я знала, что он любит тебя и твою мать, и ревность моя не знала меры. Я упрашивала его сама помириться со мною, клялась ему, что не буду ревновать его. А он в ответ мне и скажи, что теперь он никак не может, потому что любит свою мать и сестру, и с ними хочет жить. Вы мне не давали покоя. Мне казалось, что он любил бы меня, если бы не вы. И кто мог больше любить его, как не я? Месяц тому назад он приходит ко мне, можешь судить о моей радости, и говорит: «Дарья, я хочу писать картину. Хочешь быть моей натурщицей?» Я, говорит, возьму лицо с твоего портрета. Ах, как мне было весело! Старые колдуни, у которых я нанимала квартиру, уверяли меня, что это их травы приворожили его. Я им давала денег, я как дура была. В первый раз, как я увидела тебя и вашу мать, у меня все перевернулось. Мне и целовать-то вас хотелось, и не смела-то я. Забыла я всю злобу к вам, только помнила, что ты его сестра, а она его мать. Брат твой все дело испортил. Он так крикнул и посмотрел на меня, когда я было хотела кинуться в ноги к его матери, просить и умолять ее, чтоб она сжалилась над несчастной, что злоба еще страшнее прежней обхватила меня. Ты теперь поймешь мою радость, когда я узнала, что ты тихонько от своей матери сделалась натурщицей. В последний раз, как я была у вас, мать ваша и ты так меня приняли, что я чуть вас всех не убила. Ты помнишь ли, как меня вытолкали, а? — спросила Дарья, злобно глядя на Катю, которая с ужасом потупила глаза. Вечером, — продолжала Дарья, — у меня был твой брат. Я старалась его раздосадовать, чтоб он меня хоть задушил. Так мне было легко. А он только страшно поглядел на меня и запретил ставить ногу на его порог. Я в злобе украла солоб у тебя, пока ты была у художника, и бросила его твоей гордой матери в лицо. Я также все рассказала твоему жениху и так была зла на вас всех, что дала волю своему языку и везде болтала о тебе. Катя с ужасом закрыла лицо руками и отвернулась от Дарьи, которая схватила ее за руки и сказала в волнении: «Ты разве мне не простила? Зачем отворачиваешься от меня? Я, видишь, во всем тебе призналась. Хоть ты будь добрее их. Хоть одно слово скажи мне. Хоть взгляни на меня». В голосе Дарьи было столько мольбы и отчаяния, что Катя с состраданием взглянула на нее. Дарья радостно вскрикнула и кинулась обнимать Катю, целуя ей руки и осыпая ее самыми нежными названиями. Стоны раздались в другой комнате. Катя кинулась туда, а Дарья как бы окаменела в одном положении. Долго страдал Митя, наконец умер. Старушка так была слаба, что весть о смерти сына перенесла, казалось, очень спокойно. Только вынув из-под одеяла свою высохшую руку, она перекрестилась и едва слышно сказала: «Ну, слава Богу, окончились его страдания. Пора и мне». На третий день из деревянного домика вывезли на одних дрогах два гроба. Один черный, а другой желтый. Катя и Дарья в своих истасканных солопах молча шли за гробами, едва вытаскивая ноги из глубокого снегу. Они крепко держались за руки, как бы ища друг у друга опоры.